Габер рассмеялся, не поднимая глаз, не переставая передвигать фишки указательным пальцем, за которым невозможно было уследить. Она поклялась мне, что она тут ни при чем. Она никого не душила. Я сказал, что там видно будет. Если патрон согласен, я встречусь с ней в 11 часов. Улица Лафонтена, дом 130. Спросить Лину. Согласен? Граци сказал, что это лучше, чем возиться с ней здесь все утро. Но машину пусть не берет. Она понадобится ему самому. Он должен вернуться домой к обеду. В 10 часов Кабур так и не появился. И Граци решил, что может воспользоваться его опозданием и выпить чашку кофе у моста Сен-Мишель. Но когда он, перекинув через руку пальто, выходил из комнаты вместе с Габером, к нему подошел дежурный и сообщил, что его хотят видеть мужчина и женщина. Зять и сестра погибшей. Супруги Конт. Они только что из Института судебно-медицинской экспертизы. Супруги Конт опустились на стулья напротив Граци. Они ежеминутно переглядывались, спрашивая друг у друга совета. Они впервые попали на набережную Орфевр, и по их лицам нетрудно было догадаться, что они все представляли себе иначе. У женщины, такой же высокой и черноволосой, как и ее сестра, этим все сходство и ограничивалось, глаза покраснели от слез. Мужчина был похож на банковского служащего, у которого от постоянной работы с цифрами развелась близорукость. Своими наивно-голубыми глазами, в очках с толстыми стеклами, он робко, как-то боязливо пытался перехватить взгляд Граци. Смотрел на него так, словно находился рядом с каким-то омерзительным животным, которое ему следовало приручить. Он не был банковским служащим, а работал бухгалтером в одном из филиалов фирмы «Рено». Говорила жена, а он лишь время от времени в подтверждение кивал головой, бросая при этом взгляд на Граци, как бы желая сказать «да». Все это верно, абсолютно верно. Они уже опознали Жоржетту Тома и надеялись, что им выдадут ее тело вечером. Они все уже приготовили для похорон. У Жоржетты нет других родственников в Париже. Родители обеих сестер по-прежнему живут во Флюраке, в департаменте Дордонь. Там у них ферма и небольшой ресторанчик у самой дороги на Перегё. Жоржетта, как бы это сказать, была в некотором роде блудным ребенком в семье. В 18 лет она перебралась в Париж. В Перегё, где она окончала школу, у нее после освобождения голова пошла кругом от всех этих народных гуляний, всеобщего оживления, вызванного присутствием в городе солдат. Она стала учиться машинописи, но вскоре родители ее узнали, что она куда усерднее посещает кафе и пивные бары в центре города, чем занятия на курсах. Дома разыгрался настоящий скандал. Она проплакала несколько дней. Хотела уехать в Париж и в конечном счете уехала. Ее сестра Жанна, бывшая на 2 года моложе ее и смотревшая сейчас на Граци со страдальческим выражением на мертвенно-бледном лице, проводила ее на вокзал, усадила в поезд, думая, что они больше никогда не увидятся. И когда же вы снова увиделись? Спустя несколько месяцев, когда я вышла замуж, я познакомилась с мужем за год до этого. Он проводил отпуск во Флюраке. Он подтвердил ее слова кивком головы. «Да, все это верно. Абсолютно верно». «Угу. И с тех пор вы живете в Париже?» «Да, неподалеку от нее, рядом с площадью Клиши. Но виделись мы не очень часто».
«Почему?»
«Не знаю. У нас совсем другая жизнь. Она вышла замуж через год после меня. Она демонстрировала товары парфюмерной фабрики «Жерли» и вышла замуж за начальника отдела сбыта, Жака, очень славного человека. В то время она часто бывала у нас. По воскресеньям они приходили к нам обедать. Иногда на неделе мы вместе ходили в кино. А потом они разошлись. У нас тогда уже появились дети. 2, мальчик и девочка. Она стала реже бывать у нас. Может быть, думала, что мы недовольны тем, что она так поступила. Что сошлась с этим человеком. Не знаю. Может, еще из-за чего-то. Она стала реже бывать у нас.
Когда вы виделись в последний раз?
Приблизительно месяц назад она пригласила нас к себе на чашку кофе. Мы провели у нее час или два в воскресенье после обеда, но у нее была назначена встреча. Как бы то ни было, она нам ни о чем больше не рассказывала.
Габер, сидевший на краешке соседнего стола, не отрывал глаз от своей головоломки. Делая по 3 хода в секунду, он передвигал металлические фишки с сухим раздражающим треском. «Это она потребовала развода?» — спросил он. Жанна Конт поколебалась немного. Взглянула на Габера, потом на Грацци, потом на мужа. Она не знала, должна ли она отвечать, и имеет ли право этот молодой блондин, который уж никак не походил на полицейского, задавать ей вопросы.
«Нет, развода потребовал Жак.
У Жерли она встретила другого человека, коммерческого директора, и через какое-то время Жак об этом узнал. Они расстались. Она нашла себе другое место. Стала работать у Барлена.
Она поселилась вместе со своим любовником?»
Новая заминка. Ей не хотелось говорить об этом, особенно в присутствии мужа, который насупился и опустил глаза.
«Не совсем так. Нет.
Она сняла квартиру на улице Дюперре. Я думаю, он бывал у нее, но вместе они не жили.
Вы его знаете?»
«Видели один раз».
«Она привела его к вам?»
«Нет, мы встретили их однажды, случайно, года 3 назад. Он тоже ушел от Жерли, занялся автомобилями. А через несколько месяцев появился Боб».
«Кто это Боб?»
«Робер Вацки. Он рисует, пишет музыку и еще чем-то там занимается».
Граци взглянул на часы и сказал Габеру, что ему пора отправляться на улицу Лафонтена. Габер кивнул и вышел, волоча ноги, держа головоломку в одной руке, а кашне в другой. Как и всякий раз, когда он видел, как Габер уходит вот так, ленивой, расслабленной походкой, которую ничто не в силах изменить, Граци повторял про себя его имя — Жан Лу, который находил потрясающим. Буквально «Лу» означает «волк». И в течение нескольких секунд испытывал от этого такую же острую радость, как и тогда, когда его сын выучивал новое слово. Это было забавно.
«Представляете ли вы себе, кто бы мог это сделать?
Я хочу сказать, полагаете ли вы, что у вашей сестры были враги? Знаете ли вы их?»
Супруги Конт одновременно растерянно покачали головой. Она сказала, что они ничего не знают, ничего не понимают.
Граци достал из ящика стола список имевшихся у Жоржетты тома вещей, сообщил, какая сумма у нее на счету в банке, сколько значится в платежной ведомости, сколько денег обнаружено в кошельке. Удивление эти цифры не вызвали. Были ли у нее другие источники доходов, кроме жаловни, сбережения, ценные бумаги?
Они полагали, что нет. «Это было не в ее характере», — объяснила сестра, нервно комкая платок. «Это трудно объяснить. Я до 16 лет жила вместе с ней. Мы спали на одной кровати. Я донашивала после нее ее платье. Я хорошо ее знала». Она снова заплакала, тихо, не сводя глаз с сидящего напротив Граци. «Она была очень честолюбивой. Одним словом, как бы вам сказать, была способна работать, не жалея себя, многим жертвовать, чтобы получить то, чего ей хотелось. Но деньги сами по себе ее не интересовали. Я не знаю, как вам это сказать. Ее интересовали лишь вещи, которые принадлежали ей, которые она могла купить себе на свои деньги. Она очень часто говорила: «Это мое, это принадлежит мне, мое пальто». Вот так. Вы понимаете?»
Граци сказал, что не понимает.
«Вот, например, когда мы были еще детьми, ее считали жадной. Над ней подтрунивали за столом, потому что она никак не соглашалась одолжить мне денег из своей копилки. Но я не знаю, правильно ли было называть ее жадной. Она не копила деньги, она тратила их. Но тратила только на себя. Ей была нестерпима сама мысль, что она может потратить их на кого-то другого. Подарки она делала только моему сыну, которого очень любила. Что же касается моей дочери, тут все обстояло иначе. Из-за этого у нас создавались глупейшие ситуации дома. Однажды мы ей об этом сказали».
«Сколько лет вашему сыну?»
5.
«А что?»
Граци вытащил из бумажника детские фотографии, найденные в вещах покойной. «Да, это он. Это Поль. Эти фотографии были сделаны 3 года назад».
«Если я вас правильно понял, мадам, вы хотите сказать, что у вашей сестры не было привычки откладывать деньги. Но по характеру она была скорее, ну, скажем, эгоисткой. Это так?»
«И да, и нет. Я не говорил, что она была эгоисткой. Она была даже очень великодушной, очень доверчивой со всеми. Все те глупости, которые она совершала по наивности. Она была очень наивна. Ей это ставили в вину. Не знаю, как вам объяснить, но теперь, когда она умерла, слезы снова полились у нее из глаз. Граци решил, что ему лучше переменить тему, заговорить о Бобби, например, а затем прекратить разговоры и вернуться к нему позднее.